эфире РТВ Подмосковье, еженедельный вестник Московской епархии «Свете Тихий».
У микрофона клирик Георгиевского собора города Одинцово, священник Александр Сухарев.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Мы приветствуем вас в студии РТВ Подмосковье. Великий пост – очень короткое и очень важное время. Ни в какое другое время мы не видим столько нашей слабости и одновременно нашей силы. Никакое другое время не дает нам такой пищи для размышлений о собственной душе. Никакая другая сила, кроме поста, не может поднять нас над нашими земными интересами. В этом 40-дневном отрезке заложена мудрость Церкви, зовущей нас к небу, и помогают нам в этом те, кто уже прошел по пути святости. Предстоящее воскресенье посвящено памяти преподобного Иоанна Лествичника, подвижника VI века, который более 40 лет подвязался на Синайской горе. В своем творении «Лествица рая» он изобразил путь постепенного восхождения человека к духовному совершенствованию, как по лестнице, возводящей от земли к вечно пребывающей славе. Добродетели в «Лествице» расположены в естественном их порядке – от приготовительных и низших к высшим. Первой ступенью преподобный полагает отречение от земных пристрастий, а увенчивается лествица союзом трех добродетелей – веры, надежды и любви. Для нас, немощных в вере и часто неспособных к настоящей любви, путь Святой Четыридесятницы – это маленькое усилие сделать шаг навстречу Богу, увидеть возможность другой жизни. Жизни, которая была обещана нам Христом в таинстве Святого Крещения. «Крестившись во Христа, мы умерли для греха, но живы для Бога во Христе», говорит апостол Павел. Мы предлагаем вашему вниманию продолжение бесед протоиерея Павла Карташова о крещении.
Беседа вторая. О человеке. Если вы помните, мы в прошлый раз прочитали стихотворение архиепископа Иоанна Сан-Франциского, которое заканчивается словами «Полюбите эту милую землю, пахнущую садом». Кому обращено стихотворение архиепископа Иоанна о чудесной земле? Вопрос не праздный. Здесь есть над чем задуматься. Очевидно, стихи эти адресованы человеку. Кто иной способен полюбоваться красотой родной планеты и осмыслить не какую-либо частную историю, например, воздухоплавание или кавалерийского мундира, но дать нравственную оценку всеобщей истории человечества. Эта история есть тонкий, как ниточка, путь между несчастьем и раем, между высотой идеала и низостью порока. В человеке все крайности совмещены, все узлы стянуты. В его сердце, по мысли Достоевского, дьявол с Богом борется. Война идет именно в человеке и ни в каком другом существе. Не было бы этой борьбы добра и зла, мук совести и неутомимой жажды полного и надежного счастья, и слабеющий человек не вспоминал бы о своем задании, полученном от Бога, становиться совершенным, отвечать за целый мир, являть образец света и чистоты для всего живого. Не случайно мы вспомнили Достоевского. В молодости, вступая на поприще писательского труда, он попытался в письме к брату сформулировать главную задачу своих исканий в искусстве и в жизни. «Человек есть тайна. Ее надо разгадать. Ежели будешь ее разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время. Я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком». Самого себя человек ощущает постоянно, и поэтому многое из того, что происходит с его родными, соседями, с персонажами книг и героями кинофильмов, ему вроде бы понятно. То же самое случалось и с ним. Но часто нам только кажется, что себя или своих близких мы знаем неплохо. Обстоятельства внезапно меняются, и слывший героем оказывается трусом, а якобы жестокий — милостивым. Жизнь проходит и тот, кто не сходил с телеэкранов, отдыхал на лучших курортах, летал только на личном самолете, через месяц забыт. А честь и слава все-таки догоняют скромного, и все с благодарностью признают, что его труды неоценимо обогатили человеческий опыт. Суждения наши иногда поспешны и неглубоки. Величайшие умы в истории человечества справедливо полагали, что труднейшей из наук является самопознание. «Познай самого себя» — это дельфийское изречение всегда актуально. Комментируя его, знаменитый древнегреческий философ Сократ говорил, что в душевной работе самопознания итога быть не может, совершенству нет предела, но важен процесс роста. Чтобы начать понимать, необходимо в незнакомом найти черты знакомого, что-то с чем-то сравнить. А человека на земле до конца уравнять ни с чем и ни с кем нельзя. Взывая к Богу, псалмопевец Давид восклицает: «Кто есть человек, что ты помнишь его? Умалил ты его лишь немногим пред ангелами. Славою и честью венчал его, и поставил его над делами рук твоих. Все покорил под ноги его, овец и волов, и всякий скот полевой, птиц небесных и рыб морских, проходящих стезями морскими». В этой картине человек сопоставлен с ангелами и поставлен над видимым миром. Он поставлен над ним, как его заслуженный и славный хозяин. Он находится между землей и небом, вернее, соединяет в себе небо и землю, дух и материю. Воде Бог Гавриила Державина есть монументальные строки, словно высеченные из камня. «Я связь миров повсюду сущих, я крайняя степень вещества, я средоточие живущих, черта начально божества. Я телом в прахе истлеваю, умом громам повелеваю, я царь, я раб, я червь, я бог. Но будучи я столь чудесен, отколи происшел, безвестен, а сам собой я быть не мог». И радостным выводом звучит: «Твое создание я создатель, твоей премудрости я тварь». Ликует Державин. И вообще христианам радостно сознавать, что происхождение их самое благородное из всех возможных и мыслимых. Первым и главным своим отцом они смеют называть Бога. Но восторг поэта, его вывод о происхождении человека от Бога, разделяют далеко не все. В современных школах до сих пор всерьез преподается гипотеза о принципиальном родстве всех форм жизни. Низшие формы от высших отличаются степенью организации. Немного похоже на волшебную сказку. Тянулись-тянулись цветочки к солнцу, одному удалось оторваться от стебелька, и он запорхал бабочкой. Скачок эволюции. Мартышка влюбилась в естествоиспытателя и по необходимости преобразилась в милую девушку. Все доступно линейному уму материалистов. Чтобы моллюск стал Шекспиром или Эйнштейном, нужно всего лишь время. Один современный священник остроумно заметил, что учение Чарльза Дарвина о происхождении человека в порядке естественной эволюции, которое в поздние богоборческие времена ясно называлось «о происхождении человека от обезьяны», закономерно и органично возникло во второй половине XIX века в пору нараставшего мощного распространения достижений технического прогресса. Тогда среднеобразованный обыватель, самый социально активный член общества, стремительно отходил от церкви, от веры в Бога, от понимания того, что нет у него ничего важнее и драгоценнее души. В нем стали просыпаться все его животные инстинкты. На самом деле животными их можно наименовать условно, ведь хищник на воле не переедает, не пьет без меры и тем более не развратничает. Безудержная алчность, потребление без рассуждения и упоение жестокостью не являются свойствами людей. Не характерны они и для диких зверей. Это признаки нелюдей. Наблюдая за родом человеческим, естественно было предположить. Да это прозвучало как логический и все объясняющий вывод. Ну, конечно, такой человек и не мог произойти ни от кого другого, только от обезьяны. Следует признать, что между обезьяной и человеком черт внешнего сходства больше, чем между человеком и, скажем, кошкой или орлом. Впрочем, эволюционисты даже наши человеческие лопатки, продолжение плечевых суставов, возводят крыльям ископаемых птерозавров. Эволюционная теория или теория трансформации видов материалом своим имеет детали всемирного конструктора, состоящего из частей тел всех представителей животного мира. Мир подобен большой мастерской. И Библия нам сообщает приблизительно то же. «И создал Господь Бог человека из праха земного», говорится во второй главе книги Бытия. Так что между нами и периодической системой химических элементов Менделеева не просто много общего, у нас все общее. Человек и таблица полностью совпадают. Но таблица не смеется и не плачет, и прах земной молчит под ногами. Получается, что главное не в том, что нас сближает с черноземом, карасем, обезьяной, а в том, что выделяет нас из растительного и животного мира. Необходимо подчеркнуть, что в геноме человека, то есть в наборе его хромосом, обезьяньих признаков не больше, чем следов какой-либо другой твари. Прежние и нынешние эволюционисты заняты поиском нужных им совпадений. А человек, и об этом недвусмысленно свидетельствует генетика, наследует свойства и признаки именно человека. Мы говорили с вами в начале первой беседы о том, что ум наш трудится, как иголка с ниткой в руках неутомимой швеи. Важно, чтобы швея эта была ответственной и доброй, чтобы она направляла иголку, как сердце направляет разум. Без участия просвещенного и серьезного сердца можно пришить рукава к занавеске или хвост к человеку. Ведь всякое изобретение имеет мировоззренческий резонанс. Иначе говоря, влияет на политику, образование, экономику, медицину, нравственность. Есть в нас что-нибудь от растений? Безусловно. Волосы и ногти растут на нас, как кора и листья. А еще мы отчасти минералы. В наших почках, печени и желчном пузыре накапливается песок и образуются камни. Недалеко до гипотезы происхождения человека от камней. Но если человек камень, да еще низкой породы, то в топку его и нечего переживать. Мы знаем, что наперекор превратностям и перипетиям трагической человеческой судьбы, вопреки внушениям человеку ложных идеалов и воспитания в нем низменных потребностей, человек не лишается связи с любящим его Богом. Продолжает нести в себе, пусть даже глубоко погребенный под тяжестью греха, образ Божий. «Да произведет вода пресмыкающихся, душу живую», читаем мы в Библии. «Да произведет земля душу живую, породу ее, скотов и гадов, и зверей земных породу их». Органическое, естественное основание психической организации животных здесь обозначено определенно. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». А природа человеческой психеи нашей души – духовная. По учению церкви, смерть человека наступает в то мгновение, когда душа его покидает тело. Последнее удерживалось от распада в состоянии целостном своей душой. Душа, в свою очередь, также имеет собственный центр, ее постоянно собирающий и обновляющий. Это дух, входящий в нее свыше, из другой природы. Вспомним беседу о мире. В нем все приспособлено к полноценному развитию человека, который есть душа мира. Без человека, если такую фантастическую картину можно было бы представить, мир функционировал бы вхолостую. Это была бы даже не покинутая планета, не пустой дом, а пустота без смысла и имени. «Человек всего лишь навсего тростник, самый слабый в природе», писал великий французский математик, физик и философ Блез Паскаль. Но тростник мыслящий. Нет нужды всей Вселенной собирать силы, чтобы его сокрушить. Легкого дымка, малой капли хватило бы убить человека. Но, погибая под тяжестью Вселенной, человек возвышался бы над ней, потому что сознавал, что умирает. Тогда как о своем преимуществе Вселенная не знала бы ничего. Если вещи начинают говорить, то человеческим языком. Своей разнообразной деятельностью человек одушевляет мир. Его же самого, движущегося во времени и занимающего место в пространстве, одушевляет его душа. А кто одушевляет душу? Русский богослов Владимир Лосский напоминал, что согласно первозданной иерархии человеческой природы дух человека должен был жить Богом, душа — духом, а тело — душой. Но грех перевернул человека с ног на голову, и телесные потребности подчинили себе душу, а духовное смешались с земным. Мы говорили с вами о том, что окончательно врачующая и обновляющая связь человеческой души с Богом не утрачивается, пока живет человек на земле, потому что Господь Бог верен своему слову. Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, потому что Создатель до конца верит в свое создание. Сообщив человеку, искусно вылепленному из земного материала, дыхание жизни, Бог наделяет его своими свойствами, но не в полноте, а в открывающейся бесконечности усвоения, стремлением к совершенству, к творчеству, к приобретению знаний и умений, к свободе от всего, что отвлекает от Бога, Его любви и правды, стремлением к любви самой возвышенной, чистой и бескорыстной. Все эти свойства, как семена будущих всходов, вложены в человека вместе с желанием развивать их в себе, о чем говорит нам значение слов «по подобию нашему». Подражать Богу призывает нас Его Церковь. Приходилось ли нам задумываться над устройством компаса? Он, как мы знаем, указывает путешественнику его местонахождение по отношению к частям света. Как работает компас? Что в нем самое нужное? Ясно, что без ремешка, хотя он и позволяет удобно крепить компас к руке, можно все-таки обойтись. Вероятно, необходимее всего круглая пластинка, напоминающая циферблат часов. На ней и обозначены части света. Но если заклеить ее бумагой или закрасить краской, компас все же продолжит работу. Понятно, что и стеклышко только защищает от воды и пыли. А, наверное, вращающаяся стрелка самая важная. И даже не она вся, а ее намагниченный наконечник. Но если вместе с компасом оказаться в шахте, где добывают железную руду, или на космическом корабле, или в мощной трансформаторной подстанции, то компас растеряется, дезориентируется. И потом, не всякий же кусок или слиток магнита указывает нам, где восток, а где запад. Выходит, что ни в разобранном, ни в собранном виде главного в компасе мы не найдем. Самое важное в нем то, что находится не в нем самом, а вне его, на что он реагирует. Магнитное поле Земли. Подобно этому и в человеке самое важное не в нем самом, а вне его. Главное в человеке — Бог. Сердце, как намагниченная стрелка души, поворачивается к духовному востоку. А знаете ли вы, что Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, второе лицо Святой Троицы, являющего в себе Бога Отца и дарующего Господа Святого Духа, в богослужебных гимнах, то есть в церковных пениях и молитвах, именуют «Востоком свыше», или «Востоком востоков», или «Солнцем правды», или «Солнцем духовным». Духовная стрелка есть только в человеке. Лишь он из всех земных созданий способен мыслить о Боге, верить в Него, общаться с Ним, Его любить. Чтобы все это правильно и полезно осуществлялось в человеческой жизни, необходимо еще в детстве или в юности, ну, или хотя бы когда-нибудь, написать на внутреннем циферблате души, на невидимой душевной карте, верные имена, указать необманчивые ориентиры. Важно, чтобы во внутренней системе координат грех, всякая ложь, нечистота, предательство, злоба, праздность и прочее больное и смертное располагались в области темноты и холода, духовной ночи. Чтобы все светлое и чистое, жалость, милосердие, мир, терпение, скромность и готовность послужить другому человеку находились бы в области света, зари, дня и тепла. Если ты заблудился, замерзаешь и совсем ослабел от холода, тогда у тебя одно желание — добраться до жилья. Духовная стрелка — это та же совесть. Она подсказывает, куда идти душе. Заставить любить нельзя. Каждый человек на земле свободен Бога любить и свободен его не любить. Свобода наша может привести нас к самому большому и надежному счастью, но может и свести в пропасть несчастья. Для начала нужно понять, где мы находимся в данную минуту. Далеко ли от вечной и полной жизни, от Бога? Может быть, совсем близко к вечной смерти? Некоторым людям было дано пережить ужас ада, и они оставили об этом свидетельство. Адские мути более всего можно уподобить нестихающим, жгучим угрызением совести. Не напрасно люди утверждают, что страшнее физических мучений, которые проходят, мучения душевные, которые только усиливаются, от сознания того, что нельзя ничего исправить, потому что времени больше нет. Вечности есть отсутствие времени в земном понимании. Пропала смена дня и ночи. Остановились бегущие минуты. В вечности действует закон притяжения подобного к подобному. Накопил человек за жизнь так называемый негатив, который подавил все простое и бескорыстное в нем. Сам был убежден и других учил, если не ты, то тебя. Поэтому обманывай, бей, загребай, в минуты отдыха наслаждайся. И вот с этим багажом душа покинула тело. И в вечности несчастная душа бесконечно завидует, стонет от злопамятства, изнемогает от бессилия. Вот они, эти негасимые огни и неспящие черви, о которых предупреждала церковь. Рассказы о рае таким людям часто казались сказками, в лучшем случае нравственными иносказаниями. Но даже если иной здравомыслящий и разумно осторожный человек и не отвергал реальности воздаяния, получаемого человеком от Бога, то относил все на потом. Здесь, мол, надо решать земные задачи, а наступит срок, придем к Богу и начнем разбираться с духовными вещами. Какое же это опасное, легкомысленное и недальновидное заблуждение. У растений, у плодовых деревьев есть корни. Если все зерна и плоды мы, без мысли о завтрашнем дне, доедим сегодня, то останемся ни с чем. Начнем, что и видно нередко, пожирать слабых, а потом друг друга. Но мы глубоко скрываем семена в почву, терпеливо ухаживаем за ними, отказываем себе в пресыщении, ждем и надеемся, и получаем урожай. Воздействие Божие на нашу душу, казнь на Голгофе, слова о близком небесном царстве, приглашение прийти к Нему в храм и принять участие в том, что Он приготовил для нас, мы не должны пропустить мимо ушей, оставить это на поверхности жизни, но должны скрыть, если использовать образ из Библии, из Нового Завета, в доброй земле своего сердца. Будущая счастливая жизнь с Богом, а она для хороших, знавших Бога людей, непременно наступит, зреет исподволь, подобно будущему урожаю, в сокровенной сердечной глубине. Человеческая история начиналась в раю. Адам и Ева переступили порог рая, взомнив себя ни в чем не обязанными Богу, независимыми. Они и их потомки получили независимость от счастливой и мудрой жизни. Пошли биться за кусок хлеба, болеть, страдать, с тоской вспоминать утраченное блаженство и умирать. Никто другой, кроме Бога, не мог их вернуть в свое царство, в рай.
Пост – время покаяния, время, когда наши окаменевшие сердца должны силой Божией из бесчувственных стать чуткими, из холодных и жестких – теплыми и открытыми для других. Пост – это время обновления, когда, как весной, преображается все вокруг, когда наша жизнь, постепенно сошедшая на нет, едва мерцающая, снова оживает силой. Мы желаем вам, дорогие радиослушатели, приобщиться неизреченной радости, которую дает возможность углубления в себя. Спасительное время Великого Поста да поможет вам укрепиться духовно, очиститься телесно, взглянуть на себя более строго и просто. Мы прощаемся с вами до следующей недели. Мир вам и Божие благословение!
Вы слушали еженедельный вестник Московской епархии «Свете Тихий».